знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио говорит Москва», в эфире программа «Виват. История», у микрофона Александра Ромашова. И в студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Дорогие друзья, у нас сегодня специальный выпуск, традиционный выпуск программы «Виват. История», который целиком посвящен ответам на вопросы слушателей.
Да, дорогие друзья, я попытаюсь ответить на те вопросы, которые собрала Саша.
Я вот, кстати говоря, все время удивляюсь. 12 лет в нашей программе.
12 лет?
12 лет как раз вот в эти дни исполняется, и каждый раз вопросов меньше не становится.
Ну, с одной стороны, что-то происходит в мире, Саша. Другие люди приходят, да, узнают.
Ну, тогда давай начнем отвечать на вопросы, которые мы принимаем на наш электронный адрес radio@viva.mail.ru. Это я говорю для справки, потому что на сегодня все вопросы уже приняты, конечно же. Или через наше сообщество ВКонтакте. Вопросы от Елизаветы Нечаевой. Здравствуйте. Хотелось бы узнать ваше отношение к правлению Александра I. Всегда ли его внешняя политика соответствовала интересам России?
Ну, конечно, первые слова, которые должен сказать, Саша, ты догадываешься, у нас уже было несколько передач про это. Я даже больше скажу, у нас будет обязательно передача о России и Франции с 1601 года по 1612. То есть Александровское, не Александровское, прекрасное начало. Вот. Хороший вопрос на самом деле. Государство проводит политику, которая национальные интересы какие-то или заставляют сильные соседи проводить такую политику, которая выгодна им. Да? После Аустерлица-Тильзитского мира мы пошли на определенные уступки французам. Это было понятно. Но все равно любой император не является предателем. Даже если мы проигрываем какую-то войну или сражение, противостояние, он все равно проводит свою политику, нашу, российскую. А с другой стороны, дорогие друзья, ведь тоже надо понимать, что, вступив в континентальную блокаду, это для Александра I было хождение по лезвию. Это не значит, что там русские кричат патриотически. Нет, мы не будем с кровавым корсиканцем заключать какие-то договора, общаться с ним и прочее. А никогда мы не будем входить в межконтинентальную блокаду, потому что англичане для нас симпатичнее. Ситуация была в другом. Вся наша торговля была повернута в сторону Британских островов. Только Британия покупала у нас то, что мы могли продавать. Зерно.
Зерно.
Конечно, да. А кто у нас производитель зерна, Саша? Дворяне-помещики. Поэтому как только мы устроили эту блокаду, значит, дворяне должны были терять свои деньги, что их, конечно, не устраивало. И поэтому многие были недовольны. Стали разговоры, что не заигрался ли Александр Павлович, да, в разных европейских проектах. То есть то, что проводил Александр I, это была не только политика, которая была понятна всем. Во время Отечественной войны 19-го года, понятно, политика наша была ясна. Выгнать врага с нашей территории и добить его там, в его столице. Но после Тильзитского мира это было все спорно. Поэтому я понимаю вопрос, который вы ставите, насчет всегда ли это была наша политика. Политика искусства возможного. И то, что мы что-то строим, но сейчас мы не можем, мы должны как-то отступить, чтобы потом, наоборот, снова вернуться к своим изначальным позициям или пойти в атаку.
Вопрос от Константина Кондратьева. Расскажите, пожалуйста, о Волжской засечной черте, если правильно назвал. Что это такое? Читал, что сейчас остались остатки этой черты.
Давайте так. Мы Волжскую сечь, засеку, не было такого термина. Я просто объясню. А засека – это приграничье, всю границу со степью или всю границу через лес невозможно контролировать. И поэтому разные бандформирования – татар, ногайцев или еще кем-то, они просачивались к нам, да? Они обходили наши оборонительные линии, наши крепости и прочее. Поэтому что было сделано? В лесу, если есть какая-то просека, сделать все непроходимой для врага. Поэтому рубили деревья и ставили их так, чтобы сучья были в сторону того направления, откуда идет лошадь, всадник. Если мы говорим про какие-то кочевые народы, конечно, они на лошади нападали, да? Поэтому, да, рядом там какие-то партизаны, ну, какие-то там охранники, которые видят там или кто живут в лесу. То есть они видят врага, сообщают об этом уже в серьезные организации, которые их ликвидируют, да, производят уже зачистку этой местности. Поэтому, конечно, такие засеки были. Кстати, в таких лесах, приграничных засеках, а было запрещено, например, собирать грибы и многое другое. Поэтому как они назывались, Саша? Какое слово у нас осталось в нашем языке, запрещающее что-то делать в лесу? Заповедник. Да. Это как раз вот от этого. Очень много было разных засечных линий. Но в первую очередь это в сторону вот этого самого, в сторону дикого поля. Вот там были засеки, и были со стороны Волги тоже. Но не на самой это Волге были, а скорее в районе Рязани. Вот начинается Рязанская земля, потом там касимовские татары, да, а потом уже начинаются вражеские территории. И чтобы не пустить их уже для рейдов внутрь нашей земли, в районе Рязани, Переслава-Рязанского, Шацка, да, это вот на границе с Мордовией, начинаются делаться эти засеки. То есть это не непрерывная линия обороны, да, не эшелонированная какая-то, это на направлениях, которые делает продвижение врага, скорость продвижения врага должна стать меньше, чтобы мы смогли отреагировать. Поэтому засеки такие были. Что-то от них осталось? Ну, нет, практически ничего не осталось, потому что это, еще раз, это не каменные какие-то, это деревянные. Поэтому, ну, только память определенная. Это вопрос интересный и еще требует своего исследователя. Если честно, я не знаю каких-то ученых, которые хорошо это осветили.
Владимир из Перми просит рассказать о дипломатических отношениях и процедурах обмена пленными в период Первой мировой войны и до настоящего времени. Ситуация, не освещенная почти нигде.
Ну и обмена пленными во время Первой мировой войны практически не было. Скажем так, во время Второй мировой войны мы тоже с немцами не делали ченджи. Но наши союзники делали. Англичане поменяли летчиков немецких, которые были сбиты над Британскими островами, и подводников, да, на своих тоже по списку людей, которым были выгодны. То есть тогда считалось, что лучше их направлять в концентрационные лагеря. Ну и, как известна фраза товарища Сталина, у нас нету пленных, у нас есть предатели, она тоже существовала, скажем так, да, и даже предложение через Красного Креста поменять сына Якова Джугашвили на генерал-фельдмаршала Паулюса, да, Сталин сказал, что лейтенанта, ну, по-моему, он был капитаном Джугашвили, да, на генерала мы не меняем, или на фельдмаршала. Поэтому у нас это исторически никогда таких обменов не было. Ну, в Афганистане были 100% такие обмены. Кого-то поймают, и на что-то надо продать. Но это другая культура, понимаете, да? Пленный здесь не просто как человек другой, чтобы он не воевал, а пленный – это, ну, заработать на нем можно. В Ливонскую, наверное, войну можно было, какой-то дворянин попал в плен, да, и папа ищет, какие заплатить деньги. В Кавказской войне, помню, Саша, Жилин и Костылин. Этим же занимались бизнесом, но многие кавказские народы, да, и это был нормальный бизнес. А мы тоже меняли на кого-то, там, на внучек последнего грузинского царя был обменен на Хаджи Мурата. Это тоже достаточно известное. Еще раз, конечно, надо такими вещами заниматься. Но сказал бы, что исторически у нас такие вещи были, в другое время нет. Сейчас это реально. Это более справедливо, чем это было в Великую Отечественную войну.
Вопрос от Валерия. Расскажите, пожалуйста, о союзах, в которых в разное время состояла Россия, например, Антанта. Самые выгодные и невыгодные для России союзнические отношения.
Слушайте, ну, любые союзнические отношения объясняют, что мы должны что-то дать другому, что нам невыгодно. Поэтому всегда все на всех союзах мы были вторичные. Всегда мы давали больше другим, да? Ну, союз трех императоров. Австрийцы, которые ни одного человека не потеряли во время освобождения Болгарии, присоединили после себя Боснию. с Герцеговиной, громадные земли, да, а нам еще не дали какие-то, да. Ну, единственное, что после, у нас будет передача про это, про Венский конгресс, ну, типа наши союзники, которые хотели, наоборот, продолжать с нами воевать, Метерних и прочие интересные люди, да, мы получили Польшу. Но это тоже такой, знаете, подарок, не очень хороший, да, мы это потом поняли. Но, с другой стороны, альтернатива была какая? Или Польша отходит немцам и австрийцам, и они усиливаются на наших границах, да, или мы вот получаем себе, скажем так, два народа, которые не очень хорошо относятся к нам. Вот поэтому союзы все были для нас не очень выгодные, а Антанта для нас, ну, вообще, это было трагически. Я уже это говорил, еще раз повторю, в Первой мировой войне у нас не было цели для войны. Ладно, там болгар освобождали, понятно, там, братушек. Для чего? Захватить еще часть Германии, часть Польши, а у французов, наших союзников, англичан, были другие, более интересные требования, да? Поэтому, ну, еще раз, с немцами нам воевать было не про что и не за кого, да, только за французов, которым мы были должны, потому что они оплачивали нам определенную, давали деньги на модернизацию армии, дорог, железных дорог и многое другое. Вот, поэтому союзники – вещь такая спорная, дорогие друзья. Ну, мы будем о них упоминать, когда будем говорить о ком-то, о каком-то событии там. Ну, наверное, ближайшая передача про наших союзников, которая будет, я думаю, что мы поговорим про Ялтинскую конференцию или Потсдамскую. Ну, посмотрим.
Напомню, что это программа «Виват История. Ответы на вопросы слушателей». Вопрос от Андрея. Не уверен, была или нет передача об униатах. Не нашел в архиве. Если нет, то не могли бы вы провести краткий ликбез об униатской церкви на территории Западной Украины?
А, дорогие друзья, экспансия католицизма в Восточную Европу, а именно на восточнославянские земли, были различные, и попытки их было очень много. Но я напомню, что походы шведов в 40-м году 1200 и ледовое побоище 1042 года – это были части крестовых походов, которые проводила католическая церковь против христианских православных мест. Ну и захватив какие-то земли, они пытались снять авторитет этих, ну, скажем так, местных церквей, делали разные вещи. И вот в 1596 году на Западной Украине католицизму и полякам, в первую очередь, удалось заставить некоторые приходы перейти в католичество. Ну, сразу, ну как это, давайте так, молитва осталась то же самое, архитектура осталась то же самое, одежда, язык, на котором молились, но теперь священники этих земель подчиняются не патриарху Константинопольскому, а подчиняются не римскому папе. И еще раз, 1596 год, а через два года, извините, у нас появилась патриархия русская, то есть это был превентивный удар. Потому что понятно, что украинские и какие-то части белорусских земель православных после появления на нашей земле патриаршества, они должны были уйти в сферу влияния России. И они понимали, что они этого не хотели. Ну и еще после Ливонской войны, после того, как у нас было мало сил реагировать на всю эту ситуацию на востоке Польши и в наших утерянных восточнославянских землях, да, они как раз воспользовались тем, что мы не могли ничего ответить. И поэтому они предприняли вот такой вот шаг. А в основном, конечно, униатство было сильное именно в тех районах Западной Украины, это Львовская нынешняя, ну, там Станислав, Ивано-Франковск, Тернопольские области там были, в какой-то части Белоруссии тоже, ну, там достаточно все просто произошло. И понятно, что в этом они пытались расколоть русское православие, то, что сейчас мы видим на Украине тоже, запрет русской православной церкви и появление много каких-то непонятных церквей, которые тоже называют себя, ну, скажем так, православными, да, это вот и Денисенко, и та часть, которая принадлежит Константинопольскому патриархату, хотя они никогда там не были, там, в принципе, типа Одесса, да, ну, смешно. То есть это через ослабление русской православной церкви, они ослабляют влияние нашей страны на территории вот восточного славянства. Поэтому у нас вот такое было сотрудничество с немцами. Ну, вот сейчас назвали на Украине город Червоноград. Был такой угольный центр на границе с Польшей, да? Теперь назвали Шептицкий. Но в честь митрополита, который вот активно принимал участие в ситуации, которая была на Западной Украине во время оккупации немцев, да? Вот, хороший вопрос, но надо смотреть действительно отношение униатов к Волынской резне, отношение к уничтожению евреев на тех землях, да, потому что католические прелаты в Югославии, в Хорватии, ну, мы уже делали про эту передачу, очень активно занимались, скажем так, решением религиозных проблем через геноцид. Ну и как бы противоставление этих униатов против Русской Православной Церкви, конечно, существует. Да. Еще раз, разные бывают верующие, по-разному они друг к другу относятся. Ну, наверное, мы должны признать, что часть украинского этноса имеет право на свою религию. Почему нет? Человек сам выбирает себе, как он разговаривает с Богом, через кого.
Трудно не согласиться. Следующий вопрос. Слушал вашу передачу про Порт-Артур, что в нем действительно ничего не осталось, как память про Россию.
Ну, Саша, действительно, я сказал такую фразу, ну, что-то осталось, конечно, какие-то здания остались, которые мы построили, типа этажерка, да, что осталось четко? Батон, хлебобулочное изделие ржаное, да, черное, да, в Китае, в Порт-Артуре называется словом «хлеб», а не каким-то другим китайским, там слово «хлеб» осталось от нас, вот это слово там осталось. Может быть, что-то еще осталось, но хлеб 100% называется хлебом. Мне об этом сказал человек родом из Порт-Артура по имени Ван Цюй.
Следующий вопрос. Как происходила торговля России и Китая в 18-19 веках? Что мы и что они покупали друг у друга?
Ну, Саша, как ты думаешь, а что китайцы могли у нас купить? Что им было такого интересного? Вот если бы ты была представителем Китая или просто представитель приграничья
русского. А что, у нас есть что-то, чего у них нет?
Ну, смотрите, например, тайга, меха, ну, соболя, да, там дикие звери, охотники какие-то вещи, да, продавали. Дальше, а китайцы, а у них же очень сильна своя медицина, да, а они охотятся и сейчас охотятся на женьшень, которых в тайге у нас много. А дальше воск, возможно, какие-то драгоценные металлы или камни, которых в Китае нет, а у нас, извините, малахитовая шкатулка там, да, или что-то еще. Вот поэтому они покупали на все естественное, что возможно, не какие-то технические вещи, да. Это потом уже после товарища Сталина они стали покупать нашу военную технологию, да, но не более того. А что у нас производится? А что мы у них покупали? Ну, 100% чай.
Да.
Фарфор, шелк очень высокого класса. Ну, в принципе, все, что, наверное, можно такое вот активное купить. Ну, чай как раз это вот самое главное. В 17 веке первое упоминание о чае в первой половине, когда китайские послы приехали в Москву, и было первое упоминание о чае. Чай появился вот именно в это время, а потом стал популярен. В 19 веке чай уже пили в громадном количестве. И вся торговля у нас велась, ну, отвечая на вторую часть вопроса, она велась из города Кяхта. Сейчас это Забайкальский край. Это город на границе России с Монголией. В принципе, просто Монголия до 1910 года, 11-го, да, она была частью Китая. Поэтому это было приграничье. Здесь был такой порт Франко, да, такая приграничная торговля громадная. Там появился пиджин, язык такой, да, который китайские иероглифы, а русское строение фразы. Какая самая знаменитая фраза китайского пиджина вот в Кяхте? Как ты думаешь? «Твоя, моя, не понимай». Вот она строится, понимаете, да? Вот, да, вот как раз это оттуда появилось. И там сильно было активно. Если вы будете в Кяхте, там громадные соборы, которые строили купцы в XIX веке. Кстати, самый крупный собор, он носил имени святого Савы сербского. Почему? Потому что Кяхту организовал Сава Рагузинский, серб из Дубровника, который служил Петру Первому. Вот, кстати, Сава Рагузинский привез в Россию по приказу царя двух афродитей. Один из них умер, а второй стал Ибрагимом Петровичем Ганнибалом, или как там правильно его звучали, да?
А зачем их привезли?
А Петр I должен был доказать детям боярским, которые не хотели учиться вообще. Вот смотрите, эти, они даже эти понимают больше и учатся. Да, а вы, я скорее буду нанимать из Африки себе соратников, чем из ваших прекрасных аристократических семей. Действительно, Ибрагим Петрович оказался не просто генералом, стал он, да, он генералом от фортификации. Он строил наши крепости там, в Прибалтике, на границе с Финляндией, многое другое, да. Поэтому, скажем так, вот благодаря Саввиру Гузинскому, Сава, святой православный Сава, он для сербов значит больше, я не могу найти равного в России святого, который оказал столько влияния на какую-то национальность. У нас есть очень приличные русские святые, типа Серафим Саровский или, я не знаю, Сергий Радонежский, да, они, но вот такого всеобъемлющего не было, да, поэтому святой Сава – это намного больше для сербов, чем какой-то. И вот в честь Савы Сербского как раз в Кяхте находится известный собор.
Интересно. Угу. Опять про Китай вопрос.
Давайте.
Что такое стратагемы? Я слышал, что в Китае они популярны. Первый раз слышу.
Сразу прошу прощения у наших китайских друзей, которые слушают мои передачи.
Это кроссворд, что ли, какой-то? Игра?
Ну, давайте так. Иероглифы имеют несколько значений. Понимаете, да? Там же у них нет букв, да? У них иероглиф, который имеет одно значение и другое. Ну, например, иероглиф сваха, женщина, которая помогает в браке, да, с 20 века имеет второе значение – катализатор, то есть в химической части, которая усиливает взаимоотношения, а с самим не вступающий в это, да, вот. Так вот, иероглифы, и у них там, у них не то что кости, да, имя или что-то еще состоит из четырех иероглифов. Поэтому вот эти четыре иероглифа, их можно как-то еще по-другому переначить. Если вы будете в Пекине и будете гулять там, да, вы увидите какие-то маленькие лавчонки, там среди сувениров, какой-то продукции и прочее, да, что это? Там делают стратагемы. То есть, ну, считают как твой гороскоп. То есть, вот четыре слова, которые играют и прочее, они тебе помогают в жизни. Китайцы в это верят очень сильно. У каждого китайца есть своя стратагема. Еще раз, я могу ошибаться. Но вот глядя на своих студентов китайских, да, я все-таки видел, да, у них у каждого есть что-то свое такое, да. Это будущий толчок их к росту, да, и показано направление какое-то, да, вот выпало им, построили эту стратагему, да, вот четыре иероглифа, да, и вот они с этим живут. Ну, вот такое вот. Как по-китайски это называется, не знаю. Ну, по-моему, называется именно так.
Следующий вопрос. Может быть, вы знаете, откуда пошла фраза нацистов «труд делает человека свободным»?
Arbeit macht frei. Да. Ну, смотрите, в Германии в средние века крепостной крестьянин или под феодалом, который бежит в город, становится свободным. Поэтому у них была фраза «городской воздух делает человека свободным», да, ты там трудишься, и после этого, да, в городе, да, становишься под мастрели и прочее, и становишься свободным. Поэтому там вот так вот называли, да, то есть работай в городе и будешь свободным. Ну, нацисты кощунственно эту фразу изменили немножко. Ну, я не знаю, говорил, не говорил, а в принципе, а многое чего в Германии было до того естественно и нормально, при нацистах стало так, что это невозможно. Ну, типа, Зиг Хайль. Зиг Хайль – это, дорогие друзья, по-немецки физкульт-привет. Ну, вот идут там лыжники где-то там в Тюринских горах, встречает один другого, вот это вот Зиг Хайль, Зиг Хайль, и пошли на лыжах дальше. Да, но они сделали из этого приветствия, ну, там, скажем так, то, что они сделали, да. Ну, вот еще раз, разное, что было до нацистов, они потом использовали по-своему интерпретировали. Ну, вот как-то так.
Сергей, давай отвлечемся от вопросов наших слушателей и послушаем новости.
Давайте послушаем новости и те вопросы, которые ставит современность.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История.
Продолжается программа «Виват История». Вы слушаете «Радио говорит Москва». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко, который отвечает на вопросы наших слушателей. Сегодня у нас весь выпуск посвящен ответам на вопросы радиослушателей. И от вашего имени, дорогие друзья, их задаю я, Александра Ромашова.
Саша, задавайте.
Следующий вопрос. Скажите, осталась ли в городе структура, подразделение, которое существует со дня его основания?
А в каком городе, Саша?
В Санкт-Петербурге.
А, в Санкт-Петербурге? Капелла, угу. Конечно. Капелла переехала вместе с Петром Первым из Москвы, но она называлась не капелла, это были певчие в церкви, да, худо-бедно. Петр Первый был очень верующим человеком, и православная литургия очень красивая, и когда там поют, да, поэтому действительно с рождения у нас осталась капелла, да, она была императорская, она была придворной, а сейчас она находится в Певческом дворе, около Певческого моста, да, и Якушенко, который последние 40 лет руководит ею, это очень красиво. Я скажу, дорогие друзья, жуткую тайну. Саша, знаешь ты ее, не знаешь, а я очень люблю мужские хоры, да. Я просто обожаю Сретенский хор, хор Сретенского монастыря. Вот эти вот мужские разделения на разные эти самые голоса, я все-таки музыкальную школу заканчивал, я получаю от этого массу удовольствия. К сожалению, у меня слуха нет, поэтому я так петь не могу. Вот, нет, в армии я был запевалой, но это было немножко другое, надо было переключать соседей. Это я делал очень хорошо, профессионально. Или пел такие песни, которые были непонятны для всех, какая на самом деле мелодия. Вот, да. Но человек, который не имеет слуха, но любит музыку, для них хоры – это действительно, ну, можно отдохнуть и получить массу удовольствия. Думаю, что эта организация единственная, которая существует.
Следующий вопрос от Александра. Этим летом был в Калининградской области, побывал во многих местах, на многих экскурсиях. Но так и не понял, почему Пруссию решили забрать, уничтожить после окончания войны с Германией. Слышал мнение, что это сердце воинственной части немцев, и союзники просто хотели уничтожить исторически это место. Не понял, почему Сталин отдал 2/3 Пруссии именно Польше. Оправдание, чтобы задобрить поляков на лояльность к советскому строю, выглядит неубедительно, ведь мы диктовали условия в тот момент. То же касается части земель, переданных Литве. И почему Сталин все-таки решил оставить область в составе РСФСР и не отдал ее, например, Беларуси или той же Литве, раз уж мы единое государство, тем более, что эту землю заселяли все народы из Советского Союза, это белорусы, украинцы, русские. Стратегическая цель Калининграда понятна – незамерзающий порт в Балтийском море. Угу. Хотелось бы больше узнать, как принималось решение по репарации земель Германии, не только Пруссии, но и Эльзаса и так далее.
Ну, давайте так, дорогие друзья. Наверное, многое, что сказали, имеет какой-то смысл, да? Но в первую очередь, Восточная Пруссия должна была стать подарком полякам за потери Западной Украины, Западной Белоруссии, как и другие земли, да? То есть, ну, территория от Данцига, ну, у нас была передача про это, Гданьска, да, в сторону Кёнигсберга. Но Кёнигсберг решили оставить. Абсолютно верно, нам нужно было нормальный порт, который являлся Пилау, сейчас он называется Балтийск. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно, немцы проиграли, и чтобы отсюда, ну и начало Второй мировой было еще из-за того, что Гитлер все время кричал: «Нам нужен коридор в Восточную Пруссию». А чтобы больше таких разговоров не было, решила немцев оттуда выселить. А мы получили 1/4 часть Восточной Пруссии, потому что, ну, поляки раздражали Сталина, ну и как и других частей, да, поэтому слишком много давать им тоже не захотели. Вот вам, пожалуйста, Данциг, а также там, я не знаю, там Форбак, ну, где умер Коперник там, да, и другие там, Ольштен, да, и другие территории. А вот вам, пожалуйста, и отстаньте. Мы взяли немножко. Нужно ли нам это было? Ну, просто вот в стратегическом плане. Почему не дали литовцам? Мы, литовцы, и так слишком себя во время Второй мировой войны показали не очень хорошо. Вот, поэтому давать еще им эти территории? Нет. Переселить литовцев? Да. в сельской местности Калининградской области много литовцев, и в местной элите литовцы тоже есть современной Калининградской области, но они уже без пропаганды, литовской пропаганды и пропаганды католической церкви. Они все-таки немножко другие литовцы, уже обрусевшие. Поэтому такая ситуация была. Присоединились к Белоруссии, но это сложно. Сколько это, значит, надо отбивать территории у литовцев? Да, тот же самый Виленский край, то есть надо какую-то линию было пройти между Августом и прочее, очень тонкую. Стоило ли это финансовых денег для белорусов? Дорого для них это было. Поэтому взяли мы. А действительно, ну, скоро будет 80 лет, как Калининградская область принадлежит нашей стране, туда были переселены в основном люди из Ярославской области. Да. Почему из Ярославской? Потому что эти земли не пострадали в Великую Отечественную войну. В первую очередь оттуда брали, потому что там еще какое-то население было. Ну, худо-бедно, но действительно Калининград является уже 80 лет русский, и никому отдавать мы его не собираемся.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Давида. Здравствуйте. Что такое русский каганат? Вымысел ли это? Есть ли основания считать, что это государство вообще существовало?
Нет, доказательств того, что был русский каганат, нету абсолютно. Но такое название, потому что рядом был хазарский каганат, оно тоже ходило среди, скажем так, разных источников. Ну, это, считайте, государство Киевская Русь или славянские какие-то земли, да, под этим руководством. Нет. Ну, давайте так, называли ли русских князей каганами? Да, иногда называли соседи. Ну, это было им проще так назвать, понимаете? Вот, не более того, чтобы было просто понятно нашим соседям. Поэтому мое мнение такое, ну, из тех источников, которые читал, никакого русского каганата не было.
Вопрос от Дениса к передаче, посвященной ответам на вопросы. Ваше мнение о версии причин революции, высказанных митрополитом Тихоном в его книге «Гибель империи. Российский урок».
Дорогие друзья, давайте я отвечу так. Я очень уважаю митрополита Тихона. Вот, он действительно один из, ну, сейчас спорно, конечно, там, да, но один из самых остромыслящих, грамотных людей, которые были в руководстве Русской Православной Церкви за последнее время. Да? Сейчас там есть проблемы определенные, да, я не буду их освещать, я думаю, кому нужно, те понимают эту ситуацию. Вот. И просто я говорю, прочитайте его книги, почему русские такие упертые, или там вот эту книгу, и сами ответьте на этот вопрос. Некоторые вопросы я все-таки задам, откуда уважаемый Тихон брал источник. Вот, наверное, все, что я хочу про это сказать.
Вопрос от Юлии Поминовой. Как и когда образовалась Единая Италия? Ведь, как я знаю, на Апеннинском полуострове существовало много разрозненных государств. Заранее спасибо.
Ну, может быть, мы сделаем про это передачу, но вот не прямо сейчас, если будем живы, там год через два. Действительно, Италия и Германия – это были два государства, где феодальная раздробленность продолжалась до 2-3 XIX века. Да. Это было невыгодно соседям, поэтому Франция и Австрия делали все возможное, чтобы немцы не объединились в одну силу. Также Франция и Австрия делали все возможное, чтобы Италия тоже не соединилась. Но в этот период была неаполитанская, или там королевство двух Сицилий, как называлось, ну, с Острицей в Неаполь. Да, была римская папская область, да, вокруг Рима, территории там Остии, там, что там еще там рядом, Перуджа, ну, это Умбрия, но все равно, да. А была Флоренция, конечно, государство такое достаточно известное. Ну, наверное, Венеция, Генуя и Пьемонт. Еще раз, я многое не назвал, там, Феррара и так далее. То есть статус-кво был выгоден соседям, так или иначе. Но в Италии тоже появляется, как только начало формироваться единое итальянское государство, все-таки даже сейчас в Италии в разных регионах говорят по-разному. Вот, стал вопрос об объединении их в одно, там, Гарибальди, Пьемонт и многое другое. Да, и благодаря Кавуру, премьер-министру государства Пьемонт, который помог Савойской династии Пьемонта, Сардинского королевства, стать потом королем, а потом императором Италии, вот, удалось собрать, еще раз, это время великих политиков, таких как Бисмарк и Кавур, которые смогли это сделать. Но тоже было интересно, когда Кавур договорился с Францией, что они помогут разбить Австрию, и тогда к Пьемонту, столице Турин, присоединится Милан, Венеция и другие вещи, а за это французы потребовали Ниццу. А Ницца – это итальянский город. И даже человек, который создал объединение Италии, Джузеппе Гарибальди, он как раз из Ниццы. И они вынуждены были отдать эту землю Франции, как расплатились этим. Да? Ну, Муссолини пытался как-то решить этот вопрос, но, еще раз, Ницца – это же итальянское название, да, с двумя «ц» в середине, палаццо, не такие, да, во Франции Ницца называется, немножко по-другому, да. Итальянцы за это заплатили. Ну, да. А последние присоединения они сделали после Первой мировой войны, когда вступили, да. Еще раз, Италия, ну, как и Польша, их обоих в разное время называли «шакалами Европы». Они пытались продаться различным государствам, чтобы что-то получить от соседей и требования, да. И вот в 1915 году Антанта предложила больше Италии, чем Тройственный союз, в который Италия входила с момента его образования. Но не все, что хотела Италия, она получила после победы, поэтому Муссолини перешел к немцам уже. Он посчитал, что немцы дадут больше. Ну, возможно, мы об этом еще поговорим.
Да, интересная история. Угу. Вопрос от Анны. Расскажите, пожалуйста, о гражданской войне в Испании. Кто за что воевал, кто кого поддерживал, на чьей стороне воевали советские добровольцы и зачем, а также чем все закончилось?
Мы воевали на стороне правды и добра. Это была шутка, дорогие друзья. Испания достаточно бедное государство, которое потеряло свой блеск, ну, после великих географических открытий и прочее, да, и когда одной из первых войн за передел мира было как раз американо-испанское, когда Испания потеряла, ну, скажем так, определенные колонии, это Кубу и Филиппины. Ну, у них осталась еще Западная Сахара, но это не лучшее место в мире, да, Экваториальная Гвинея еще, вот, там был очень жестокий политический кризис, там революции только в XIX веке было 4 или 5, кто как считает. Да, так или иначе, из-за плохого развития промышленности, из-за недостаточно четкой власти короля, там все время происходили какие-то вещи, и в конце концов Альфонс XIII, испанский король, был свергнут. Испания стала республикой в 1933 году. Но в этой республике большую роль играли различные левые силы. Коммунисты, там Диас и Долоресы Баролья, думаю, что вы помните, да? Троцкисты, они были отдельно, анархисты. Более популярности анархистов в мире, кроме Испании, даже сравнить нельзя, и другие. Поэтому там начались определенные события, которые вызвали непопулярность с правой стороны. Ну, например, там, аристократии, а с другой стороны, генералитета, с третьей стороны, правых партий и главной католической церкви. Так или иначе, это привелось к началу гражданской войны. Там началось крайне правые партии во главе с генералом Франко, будущим генералиссимусом, а генерал Франко – герой арабских войн, он был известен достаточно, популярный человек, да, он возглавил, ну, как генерал Корнилов, вот такое сравнение, он возглавил антиреспубликанское восстание. За республиканцев стояли, действительно, так как в правительство вошли коммунисты, и мы единственная партия, единственная страна, которая поддерживала республиканское, ну так вот, активно поддерживала республиканское правительство. Мы стали финансировать, направлять туда наши танки и другое вооружение наших советников, ну, самый известный Малиновский, Рыбалка, Василий Чуйков, конечно, и многие другие. Вот, кроме этого, так как за фалангистами и за генерал Франко стояли немцы и итальянцы, фашисты и нацисты, для многих людей честной воли действительно это стало символом, и поэтому в Испанию воевали Мальро, будущий министр культуры во Франции, Хемингуэй, ну, там имел отношение Ремарк, Уоррелл там воевал, там и многие другие. Поэтому действительно эта вот война была, скажем так, ну, представители демократических левых сектора политики плюс коммунист. Вот, она продолжалась, ну, любая гражданская война – это очень кровавая вещь. Ну, Лорку убили, например, да, Пикассо и Дали, после этого Майо, а вот они эмигрировали во Францию там или еще куда-то. В общем, долго это была проблема в Испании, да. Ну, вот такая война была, да.
А как туда попадали советские добровольцы?
Ну, они на корабле каком-то или как вспоминают очевидцы, приезжает, поезд приезжает в Париж, ну, Франция, понимаете, там на какой-нибудь там Ля-Гар-ду-Нор, да, ну, северный вокзал из России, и неожиданно люди становятся в строй, идут в сторону вокзала, но потом идут, как будто они маршируют, левой ногой все, одинаково, практически одинаково одеты, ну, все там, потому что их одевали в одном месте, да, это было так диссонировало с простой там, с простым народом, да, ну, вот они доезжали границы Франции и Испании, и потом там переходили границу, вот, ну, во Франции был Народный фронт во главе с Лимоном Блюном, они сами не воевали, но закрывали глаза, что русские туда влезали.
Нет, ну, я к тому, что это же были не официальные какие-то наши войска, никакая.
Нет, у них были свои имена, определенные, да, клички различные там, да, генерал Лукаш – это был Матызалка, у всех были какие-то, да, свои, вот, там воевали Лонге, руководитель Коммунистической партии Испании, да, ну, и многие другие.
Я потом... про советских граждан спрашиваю.
Ну, они пытались там воевать, ну, я, по-моему, приводил пример с Прицкером, который наш преподаватель, который уехал туда воевать и вспоминал, как, что испанцы до такой степени были бедные, что они не знали, что такое чай. Вот, да, то есть, ну, туда отправляли, понятно, что в первую очередь генералов, ну, в смысле, профессиональных воинов отправляли, летчиков, которые там, давайте так цинично, Испания прекрасно стала полигоном для новой техники и новой тактики, которые принимают современные, да, но Герника произошла же ведь как раз бомбардировка города, произошла именно во время гражданской войны. Это немецкий полк «Кондор», состоящий из немецких добровольцев, ну, в кавычках, да, а вот, которые бомбили этот город худо-бедно. Поэтому там было много, ну, многие, кто вернулись, были названы потом предателями, врагами народа, с одной стороны, как Кольцов такой писатель, там, «За холмами Гренады», да, он написал знаменитое там свое произведение, да, это брат карикатуриста Ефимова, да, вот, а другие потом стали героями Второй мировой войны, еще раз, рыбалка, великий танкист Василий Чуйков, герой Сталинградской битвы, да, Малиновский, ну, Малиновский знал французский язык, я думаю, про него мы сделаем передачу. Ну, и после войны это вот братство, оно помогало нам, да, и при Хрущеве, когда во Францию ездила делегация военная во главе с Родионом Малиновским, они спокойно, да, он разговаривал с Мальро, которым знал по 36-му году, они были фронтовиками, вместе воевали, а Малиновский знал еще и французский язык с Первой мировой войны. Ну, давайте так, мы сделаем про него передачу.
Хорошо. Вопрос от Матвея. Подскажите, как раньше отдавался приказ до огнестрельного оружия, к примеру, огонь или пли? А во времена лучников какая была команда?
Ну, смотрите, дорогие друзья, русское боевое искусство не подразумевало единый залп лучников. Это британские штуки, понимаете, да? Там лучники – это главное, что есть воинское подразделение, да? У кочевников роль лука тоже играет, да? У нас не было таких полк лучников, да, которые там действуют по одному приказу. Нет, лучники были, но в основном это была разведка или какие-то еще такие вещи. А поэтому единого приказа не было. То есть мы не стреляли вместе, да? А приказ был такой: стреляй. А слово стрела.
Как великие мира сего чередовали умственный и физический труд?
Слушайте, ну по-разному. Давайте так. Ну. Лев Толстой. Все-таки у нас была про него передача.
Тигал Гири.
Ага. Ну, давайте так, если бы еще. А утро он начинал с покоса травы. Любил выйти в народ. Помните, как Левин, да, то есть Облонский, Стива Облонский, да, любил с крестьянами вместе с косой выйти в поле.
Да.
Ну, как бы, да, как к нему относились крестьяне, да, барин чудит, да. Но Лев Николаевич тоже этим занимался. А потом часовая тренировка. Потом проводил пару часов умственного труда. После этого у него была конная прогулка на 5-7 километров. Да, то есть, ну, это тоже такая эпика, да. Он говорил, что если он не проработает физически, да, дорогие друзья, что сделано Львом Толстым, сделано профессионалом, повторять это не надо. Как у нас бегущая строка, знаете, в телевидении есть, да? Он говорил, что без физической работы и коня он страдает бессонницей, поэтому ни читать, ни писать не может. А Пушкин любил физическую активность. Зимой он почти ежедневно катался на коньках, если это было возможно. Летом гулял пешком. Менделеев, ну, я не знаю, он изготовил чемоданы. Да,
да. Такой, это хобби.
Да, и рамы знаменитые для картин. Ну, не знаю, да.
Сергей, а ты вот тоже весь в интеллекте.
Да, полностью повязан.
Да. А у тебя есть какие-то, скажем, занятия спортом или что-то?
Ну, дорогие друзья, ну, смотрите, как бы, когда это было возможно, я уезжал на месяц в археологическую экспедицию. Ну, там покидаешь отвалы, там еще какие-то вещи такие, да, там. Хороший отдых. Вам всем советую раз в жизни съездить в археологическую экспедицию. Вот, с другой стороны, я как переключаюсь? Ну, физически нет, я там, я, наверное, просто переключаюсь с одной умственной работы на другую. То есть, да, вместо того, чтобы все время заниматься научной статьей и прочее, я переключаюсь и занимаюсь какой-то другой вещью. Ну, прогулки, наверное, тоже неплохо. В футбол любил играть. Сейчас уже, конечно, меньше. Вот, еще раз, каждому по-своему. Я считаю, что переключаться надо определенно 100%.
Кто пролоббировал развитие хоккея после войны?
Вы знаете, действительно, канадский хоккей, как его называли до войны, да, он у нас не был развит. Абсолютно. Если мы играли, то мы играли в русский хоккей. Вот. А во время войны с ним познакомился наш нарком, ну а потом, да, нарком обороны, это маршал Ворошилов. Именно он пролоббировал эту игру. Как он выступал, скажем так, он говорил, что примерно, я могу ошибаться, да, но слова у него были такие, что хоккей очень подходит к русскому характеру. Он требует храбрости, мгновенной реакции, находчивости, большой выносливости. Если надо, можно и подраться. Вот, все эти качества нужно воспитывать у советской молодежи. Поэтому отцом русского хоккея является Климент Ефремович Ворошилов.
Интересно. Ну и последний вопрос. Как пещерным людям удавалось охотиться с дубинами? Ведь животные передвигались достаточно быстро.
Дорогие друзья, мы часто представляем пещерного человека именно с дубиной. Ну, это такой, знаете, кто-то нарисовал, кто-то придумал. Да, вероятно, они ими пользовались. Но нам известно к тому времени, что люди переселились в Европу в эпоху ледникового периода. И в основном охотились, археология говорит, они охотились с длинными копьями. Каждый метр по два в длину. На конце у них были острые камни, что делало оружие поистине смертоносным. Поэтому ранние Homo sapiens имели в своем распоряжении настоящее метательное орудие. И, извините, с дубиной, когда ты бежишь с криком или каким-то зверским выражением лица на мамонта или на какое-то животное, животное может повернуться и сбежать, пока ты эту дубину соприкасаешь в такой степени, когда можно ее использовать. Да? Поэтому не думаю, что дубина были главные. Да? У нас просто дубина хотят показать, что вот, ну, малоразвитые люди охотились так. Нет. Ну и военное искусство началось с того, что это охотничьи засады. То есть надо животных отправить туда, где есть определенные ямы, где они могут упасть с обрыва и разбиться и прочее. Поэтому это было более интеллектуальным видом спорта, чем бегать с дубинами.
На сегодня все. Это была программа «Виват История», в которой сегодня Сергей отвечал на вопросы наших слушателей. У нас осталось много вопросов, на которые сегодня не был получен ответ, но мы обязательно ответим на них в следующем выпуске. И, как всегда, по традиции напомню, что ваши вопросы принимаются на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru или любым способом через наше сообщество ВКонтакте. С вами были мы, историк Сергей Виватенко, который отвечал на ваши вопросы, и я, Александра Ромашова, которая задавала их от вашего имени. Дорогие слушатели.
Ну, дорогие друзья, мы ждем ваших вопросов. Еще раз, если какой-то вопрос мы не ответили, это не значит, что мы это и игнорируем. Просто он остался на следующий раз.
Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.